Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте! Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и в студии авторы и ведущие программы петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуйте, Сергей!
Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
Это наш первый выпуск в новом году,
да-да.
И мы хотим поздравить наших дорогих слушателей с этим замечательным праздником.
Да, дорогие друзья, начался 2025 год, пусть это будет год побед и спокойствия, и радости.
Согласна. Напомню нашим слушателям, что мы продолжаем нашу прошлогоднюю традицию и разыгрываем в конце выпуска книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Подробности на сайте благородство.ком. Это место в центре города, в дворянском особняке. Там можно заниматься с любого момента детям вместе с родителями и научиться чему-то нужному и хорошему. Ну а тема сегодняшней программы – Наполеон Бонапарт. Сергей, ты выбрал очень, на мой взгляд, обширную тему для разговора. В принципе, у нас, конечно, большинство персон таких, многогранных и влиятельных. И Наполеон тоже одна из таких персон, о которых можно говорить очень много, и жизнь которого, его судьба, его деяния повлияли, безусловно, на дальнейшую историю.
Ну, давайте скажем, что, наверное, и сейчас Наполеон является величиной, ну, первостепенной. И понятно, что многие политики или многие военачальники, как Андрей Болконский в свое время, мечтал повторить путь Наполеона. Да, и для Франции Наполеон остается, ну, как бы таким, да, штампом, что ли. Давайте я процитирую. А ты, Саш, подумай, кто это мог сказать? Наполеон – сложный и интереснейший исторический персонаж, безусловно, мировой величины. Несправедливо и невозможно свести всю его деятельность к чему-то одному, например, только возобновлению рабства или только к военным победам. Если его наследие многогранно, как многогранный мир вокруг нас. Он – важнейшая фигура в нашей истории, на которую следует смотреть с разных сторон и без шор. Эммануэль. Только Макрон, дорогие друзья. Это современный президент Франции, да. Тут и про рабство сказал, и что – Бишор сказал, то есть критиковать его надо и прочее. Я думаю, что для де Голля Наполеон был некритикуемый политик, да? Ну, для Макрона, да, мальчика из Амьена, Пикардии, наверное, это нормально.
Сергей, а вообще что означает это имя, фамилия? Вообще, как его полностью звали? Наполеон,
ну,
Бонапарт?
Давайте, дорогие друзья. Родители Наполеона фигурировали в документах как Буонапарте. Знаете, дорогие друзья, я как историк очень люблю букинистические магазины, какие-то развалы. Прекрасная релаксация, постоять, полистать что-то. А вот старое, вдруг что-то купить. Так вот, один раз я в нашем антикварном букинистическом магазине на Литейном, да, увидел календарь 1812 года. Календарь в то время – это не отрывной, да, а большой такой, рассказывающий что-то, да, обучающий чему-то и прочее. Так вот, на 26 августа 1812, это календарь был на 1812 год, и вот там на 26 августа 1812 года чернилами было написано «Бонапарт вступил в Москву». Я бы купил, конечно, если бы деньги были. Но вот такая вот историческая. В принципе, его звали Бонапарт, даже у нас там, да, как-то определенно. Но он букву сменил. Это, дорогие друзья, на самом деле букву сменил не Наполеон. Это не он выкинул букву «У», а его отец добавил ради сходства с фамилией известного графского рода из Тосканы. Там были Бонапарт, да. Ну, типа он вот такой вот. Как я напомню из нашей истории, французский аристократический род – Биронов, а немец-фаворит Анны Иоанновны был Берон. Но он поменял немножко, чтобы писалось и звучалось, как французские аристократы. Но его все называли конюхом, но он все-таки был какой-то мелкопоместным дворянином все-таки. Вот. Наполеон относился пренебрежительно к своим землякам. Он же из Корсики у нас.
Сергей, вот у меня в связи с этим вопрос. Очень часто такой есть штамп «Наполеон, корсиканец». Угу. А что значит вообще быть корсиканцем?
Ну, давайте так. Быть представителем, ну, какой-то очень глубинки, где говорят неправильно, никакого отношения к титульной нации в принципе не имеют, да? Это как, знаете, быть американцем из Техаса, которого неожиданно взяли, шучу, это невозможно, а ведущим BBC, понимаете, да? Язык техасца отличается от языка ведущих, ну, кто читает на английском языке, понимаете, да? Там все-таки чистый английский язык, кокни, не побоюсь этого слова.
А можно сравнить, скажем, с Д'Артаньяном Гасконцем? Ну, то есть это что-то такое скорее итальянское, чем французское?
Ну, давайте так. Гасконцы тоже типа имеют отношение к баскам, но это всегда исторически было во Франции. Лангедок или что там, Биариц. Ну, граница по Пиренеям была всегда, только Перпиньян там уходил иногда испанцам, да, там, это каталонская марка, так называемая, или барселонская марка, да, все остальное было всегда во Франции. Ну, извините, это как Коми, она всегда была в России, да. эта нация, да, и активно принимала участие в наших войнах, победах, в созидательном труде, да, но они были, ну, другой народ, да, а корсиканцы нет. Корсика была присоединена за 3 года до того, как родился Наполеон.
Саша, а до этого?
До этого она принадлежала, она была независима, она принадлежала Сардинскому королевству, она принадлежала Пьемонту, в общем, ходила по рукам. Дорогие друзья, если вы посмотрите на флаг футбольного клуба Кальяри, итальянской лиги, да, ну, есть такая, или Сесари, вот, вы там увидите 4 профиля афро-итальянца. А если вы посмотрите на флаг Корсики или футбольного клуба Аячо, а, кстати, это по-итальянски, а не по-французски, Аяжон, вот как Низ, а не Ницца. У нас итальянские эти названия. Почему? Потому что эти названия пришли тогда, когда это еще было итальянское, наш язык, да? Там вы тоже увидите этого афро-француза, его, скажем так, в профиль, одного и того же. То есть вот это вот афро-голова, вот, является символом и итальянских провинций некоторых, и французской Корсики.
То есть там жили арабы?
Нет, там жили скорее итальянцы, ну, помесь средняя между итальянцами и французами, ну, ближе к итальянцам. Так вот, Наполеон приблизительно относил к своим землякам. Однажды заявил: «Все корсиканцы – бандиты». Один из корсиканцев, услышав это, не растерялся и дерзко ответил императору: «Саша, на родном их языке не все сир, но большая часть».
И что?
А по-корсикански большая часть – Буонапарте. Ха-ха, да? Ну, что делать, да. Ну, все-таки, наверное, товарищ Сталин был в первую очередь патриотом Советского Союза и русским патриотом. Да, хотя он был национальности немножко другой. И поэтому, когда после войны к нему приехали навстречу грузинская интеллигенция в виде писателей различных, да, он сказал: «Я русский». Этим он подверг грузин немножко смятения. Они говорили: «Вот предатель». Но это потом уже, после 1953 года. Но действительно, дорогие друзья, нельзя быть руководителем нашей многонациональной страны и в то же время говорить, что вот я вот, да, представитель какого-то народа хорошего, дельного, да, но все равно, если ты являешься руководителем нашей страны, ты в первую очередь русский. А потом уже что-то другое. А с Наполеоном, наверное, то же самое было. Итак, Саша, он родился 15 августа 1764 года в городе Аячо, Корсики. Отца звали Карло Мария Буонапарте, а мать Мария Летиция Ромолино. Корсика, как я уже сказал, долгое время находилась под управлением различных государств. Ну, последнее, у кого отобрали французы, это была Генуэзская республика. Лигурия, она также близка, Генуя, также близко-близка, как Ницца или французский Марсель. Вот, в 1755 году Корсика освободилась от генуэзского господства, и с этого времени фактически существовала как самостоятельное государство под руководством местного землевладельца Паскуале Паоли. О, это там фанатеют. В Аячо есть улица Наполеона, есть улица Бонапарта, есть улица первого консула, есть улица принца Рима, ну, это сына Наполеона, да, вот, короля Рима, извините, да, а вот, и, конечно, улица Паоли по всей Корсике, это вот, ну, я не знаю как, наверное, в Башкирии есть улица Салавата Юлаева, вот, что-то такое. Так вот, Паскуале Паоли очень активно помогала семья Бонапарте, и Карло Бонапарте был его сторонником. Но в 1768 году Генуэзская республика по своим там дипломатическим моментам передала свои права на Корсику французскому королю Людовику XV за 40 миллионов ливр. То есть Генуя купила, то есть она уже этим не руководила, но как бы заплатите, Франция, и живите с этим спокойно. Это, Саша, как у нас об этом не то что не любит говорить, но как-то это уходит из контекста. А когда мы говорим о нештатском мире, окончании Северной войны, к нам присоединились некоторые территории, да, со Швецией. А дельта Невы перешла к нам просто потому, что мы ее захватили. Также Карельский перешеек и город Выборг. А также перешло побережье Финского залива до реки Нарва. А Эстонию и Лифляндию, часть Латвии, мы купили у шведов. Да. Ну, шведы сказали: ребят, ну вот нам до такой степени тяжело, мы так устали продвигать европейские ценности в Прибалтике. Никакого дохода эти две страны, великие страны с великим народом, не дают нам, да, бизнеса, поэтому просто купите. Тогда мы подпишем все остальное. И Петр сказал: хорошо, купим. И купили мы у демократической Европы эти две страны. Петр I не оккупант, он бизнесмен здесь, да. Поэтому, может быть, латыши и эстонцы его больше не любят, чем как каких-то других товарищей. Но это ладно, это не наша проблема, Саша. У нас Бонапарт. Итак, в мае 69 года в битве при Понте-Нуово французские войска высадились и разгромили корсиканских повстанцев. Паоли и его 340 сподвижников эмигрировали в Англию. Родители Наполеона остались на Корсике. Он сам родился через 3 месяца после события, как я уже сказал. Ну, а для молодого Наполеона Паоли был кумиром, наверное, до того момента, как стал консулом или генералом. Семья Бонапарте относилась к мелким аристократам. То есть, ну, как Пушкин и Саша, они аристократы, но до такой степени нищие, да, что, ну, как бы, да, есть и такая аристократия. Сынок может попасть в лицей, но быть в элите какой-то, руководить страной, ну, это смешно. Вот. Также и Бонапарте. А вообще исследователи, а, естественно, французские исследователи разработали там это древо очень профессионально, находят предков Наполеона из Флоренции. И то, что они переехали на Корсику в 1529 году, то есть где-то через 200 лет до того, как родился Наполеон. А Карло Бонапарте служил судебным заседателем и имел годовой доход 22 тысячи ливры, который он старался увеличить путем тяжб с соседями за собственность. Ну, еще раз, он был хорошим адвокатом, поэтому все время с соседями спорил. Мать Наполеона была очень привлекательной и волевой женщиной. Ее брак с Карло был организован их родителями. Будучи дочерью покойного генерального инспектора корсиканских мостов и дорог, Люциса принесла с собой большое приданое и положение в обществе. Наполеон был второй, Саша, из 13 детей, 5 из которых умерли в разное время. Ну, в детстве. До зрелого возраста, кроме Наполеона, дожили еще 4 брата и 3 сестры. Жозеф – это испанский король, но он потом всем сестрам по серьгам раздал, когда Наполеон был. Люсьен – это человек, который посадил Наполеона на престол. Это вот автор заговора 18-го Брюмера. Элиза, просто Элиза. Луи – это, ну, скажем так, у него кличка была «Голландский кролик». Это отец Наполеона III. Полина. Полина, Саша и дорогие друзья, вбейте, пожалуйста, если интересно – Полина, вбейте мраморную статую Венеры скульптора Кановы. Вот он, эту вот богатую телесами и красотой женщину, слепил из белого мрамора. Да, вот она такая, да. Символ, ну, символ красоты того времени. Каролина – это жена Мюрата, которого, да, Наполеон или Мюра, которого Наполеон, да, и Жером – немецкий король. Вот такое вот семейство.
Как проходило детство будущего Наполеона?
Ну, Саша, Корсика – это остров. Вот, поэтому корсиканцы для французов – горцы. Ну, определенные, да? Ну, а горцы – люди чести, люди гордые, но не богатые. А, и главное предание для девушки – у нее количество братьев. Да, вот это серьезно, да? Потому что там все время конфликты, кровная месть, ну, вендетта. Угу. Это же слово корсиканское. Да, поэтому преимущество решающее, и поэтому там даже не за деньгами гонится, а именно за такую семейку, с которой можно объединиться и кому-то чего-то намылить или заставить сказать, что ты не прав. Да, в этом плане семья Наполеона считается крутой. У матери Летиции было 13 детей. Ну, я уже говорил об этом. В городе Аяче, откуда был родом Наполеон, были известны две семьи – Бонапарте и Поццо ди Борго. Поццо ди Борго – это министр иностранных дел при Александре I. То есть то время, когда Александр I бодался с Наполеоном. Угу. Поэтому он здесь, он похоронен на Пэр-Лашес, и за ним ухаживает русское посольство. Там. Там красят, чистят и так далее, и тому подобное. А самый известный, Саша, для нас, Поццо ди Борго, это герой художественного фильма «Один плюс один». Это, Саша, о том, как африканский слуга современный ухаживает за человеком, который разбился, который не может только головой пошевелить. Да? Я думаю, этот фильм многие посмотрели, вижу, Саша, по твоим глазам, тебе он очень нравится. Я думаю, что 90% наших слушателей смотрели этот фильм. Так вот, этот вот инвалид парализованный, он Поццо ди Борго. Ну и как бы вот Марина Влади, жена Высоцкого, да, ее старшая сестра, тоже актриса, тоже Байдарова, да, она была замужем за Поццо ди Борго, и ее особняк – это особняк Десте, который находится около нашего посольства на улице Гринель. И Высоцкий, приезжая в Париж, жил, конечно, у них. В общем, семья интересная, да. Юный Наполеон постоянно дрался с подростком из враждебной семьи. Ну, потом прошли долгие годы, и уже как бы они дрались уже другими средствами. Об этом тоже надо сказать.
А где он жил? Что за дом у них был?
Ну, архитектор Габриэль – любимец Людовика XV. Но это, дорогие друзья, это здание, ну, фанерное такое, двухэтажное. Ну, типа, я не знаю, общежитие. Только не каменного, а деревянного. Но не очень они богатые были, поэтому у Наполеона такое, да? Так или иначе, Наполеон Бонапарт не задержался дома. Он был отправлен в военное училище. Ну, куда еще детей, да, мальчиков, да? Во-первых, военное училище дает какие плюсы? Ну, полный пансион государственный, не нужно денег. Во-вторых, ну, это в некоторых пансионных военных училищах есть, в некоторых нет, да? Когда его отправляют ребенком, ему запрещено встречаться со своими родителями. Ну, чтобы не испортила провинция, да, и там, не знаю, разных вещей.
Ну, как в институте благородных девиц.
Да, да, да. Вот. Его отбрали по корсиканской квоте. Ну, потому что недавно Корсика стала французской, и чтобы местное дворянство было пар-французское, детей решили брать, скажем так, Людовик XV приказал брать детей из Корсики в большом количестве. Ну и туда попал Наполеон. Еще раз, там были аристократические семьи, у каждого были свои личные покои. Если у тебя были деньги, слуги кормили их великолепной едой. А вот, даже там 3 десерта к обеду было. Но Наполеон был из бедных, но очень хорошо учился. И поэтому, видя вот эту всю ситуацию, да, аристократы против него, ну, я еще об этом скажу немножко, да, его отправили уже, он основал для этого школу Сен-Сир. Это главное военное училище, скажем так, во Франции. С нашими никакими не сравнится. Ну, наверное, Сен-Сир можно сравнить сегодня с училищем имени Верховного Совета СССР. Кремлевские курсанты, да? А если дореволюционный, камер-пажский военный корпус, да? Еще раз, он был отличником, поэтому туда отправили. Так вот, в Сен-Сире он вел строжащие правила подготовки офицеров. То есть, через что он прошел, он решил, что остальные не имеют права. Поэтому учащие были обязаны питаться не из тарелок, а из общего котелка, да. Благодаря этому были готовы офицеры к тягостям военной службы. И, дорогие друзья, если интересно, у меня есть статья по истории Сен-Сира «Баютаж». Баютаж, Саша, это дедовщина, Да, история и дедовщина в этом училище. Если интересно, это есть в интернете, можете прочитать. Про то и очень многое, то, что вел Наполеон, это продолжается традиция в этом училище. Ну, да, что-то не продолжается. Ну, еще раз, Наполеон, как корсиканец, был чужим, и одноклассники его, конечно же, дразнили. Корсиканский говор, ну, как фрикативное «г». Но там даже он отличался от французского. В 10 лет его спросили: «Как тебя зовут?» «Да, кома потельтю?» Он ответил: «Наполеоне де Бонапарте». С его городом это звучало как «Ля Пайоне», Наполеоне, «Ля Пайоне», что означало по-французски «солома в носу». Ну, Саша, можно догадаться, как его называли до дембеля одноклассники? «Соломой в носу». И Наполеон, видимо, копил обиду на окружающий мир. Да, у Наполеона было обостренное чувство собственного достоинства. Он мстил всем за любую ерунду.
А родственники как его называли?
Ну, дорогие друзья, я сейчас скажу, как его звали родственники, а потом тогда мы вернемся опять-таки про мщение наполеоновское, да? Его Наполеоны, да? Его называли Рабелионы, типа Баламут. Так вот, если мы возвращаемся к обостренному чувству собственного достоинства, однажды один из курсантов имени Ложье толкнул Наполеона в спину, а чего-то упал на землю. Наполеон догнал своего обидчика, схватил за ворот и с огромной силой впечатал того в решетку забора, так что у него было разбито лицо и потекла кровь. При разбирательстве инцидента Бонапарт сказал: «Я был оскорблен, я отомстил, и мне нечего больше сказать». Конец цитаты. В другой раз один из преподавателей строевой подготовки, по-моему, Шампо, ударил Бонапарта шомполом по пальцам за то, что тот неправильно выполнил упражнение с мушкетом. Все упражнения с оружием идут по счету и выполняются одинаково, Саша. Если будет интересно, я тебе потом когда-нибудь покажу. Или на встречу с нашими дорогими радиослушателями, как надо снимать автомат, как его надо одевать и так далее. Это все для человека, который служил в армии, понятно. Наполеон взревел от ярости, двумя руками кинул мушкет прямо в лицо преподавателю. Естественно, его наказали за это, но больше никто не осмелился бить Бонапарта, даже преподавателя. Когда Наполеон в 38 лет встречался с Александром I, это первая встреча «Тильзитский мир», а я думаю, дорогие друзья, мы обязательно сделаем передачу о взаимоотношении Франции и России от Тильзита до 12 года. Я думаю, что там просто столько материала интересного, что я думаю, сделаю, ну, не прямо сейчас, а когда-нибудь. Так вот, с ним случился конфуз, Саша. Оказалось, что Наполеон говорит по-французски хуже, чем русский император. Вот, для французов это было, ну как бы, да? Наполеон говорил с таким акцентом, путал слова и последовательность частей речи в предложении, а у Александра с детства были учителя французы, Ля Гарп. Ну, он был швейцарец, он знал язык идеально. Ну и Наполеон не был французом как таковым, дорогие друзья. Наверное, у товарища Сталина тоже были какие-то акценты, но над ним никто не шутил, не издевался. Да, все-таки Наполеон оставался корсиканцем, хотя много изучал французскую культуру и язык. А действительно, он до конца жизни говорил с итальянским акцентом. Но зато, Саша, он блестяще писал по-французски, и все его приказы, когда он отдавал на поле боя, подчиненные понимали. Поэтому все равно, с каким акцентом ты говоришь, главное, чтобы тебя понимали и выполняли твои приказы. Наполеон обладал обширнейшими знаниями во многих областях и был талантлив, ну, во всем, кроме языков. Вот с языками у него была проблема. В школе он терпеть не мог латынь, в юности пробовал изучать немецкий, плюнул на это. На острове Святой Елены английский и тоже не преуспел. Ну да. Вот какую характеристику выдали Наполеону инспектор школы, в которой он учился. Хорошо сложен, прекрасное здоровье, дисциплинированный, честен. Из предметов хорош в математике, истории, географии. Круглый двоечник по светским манерам и искусствоведению. Из него выйдет прекрасный моряк. Да, подвел итог инспектор. И Наполеон написал заявление взять его артиллеристом в экспедицию Лаперуза. Но его не взяли.
Сергей, давай вернемся в наше время, послушаем новости на радио «Говорит Москва».
Прекрасно, давайте послушаем, что у нас интересного в новом году.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
В Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И Наполеон Бонапарт.
Еще в училище в Бриене, о котором мы говорили, он начал специализироваться по артиллерии. Это о многом говорит, дорогие друзья. В каждом из направлений войсковых специальностей есть, скажем так, свои таланты, которые востребованы в разных местах, да? Ну, в артиллерии, конечно, математические таланты. Надо все это подсчитывать. А вот поэтому, дорогие друзья, а в артиллерии есть еще одна вещь. Туда берут людей с математикой, независимо от происхождения. Потому что, извините, аристократ из старинной семьи идет в кавалерию, где, извините, только позументы денег стоят, а лошадь, да. Если ты в элитном полку, у тебя лошадь должна соответствовать этой элитности. И еще, Саша, в каждой роте свои лошади. Если мы говорим про мушкетеров Д'Артаньяна, да, первая рота называлась «Белая», вторая – «Вороная», третья – «Каракотовая», да, ну и так далее. То есть в каждой роте были свои лошади одинакового роста, ну, чтобы в строю это было видно, да, вот, и одинакового цвета, или как это правильно называется, окраса, вот, да. Поэтому, да, он и стал артиллеристом, и по талантам, и, скажем так, по-другому при ансьян режиме, старом режиме, было просто невозможно. И выписывается, становится он младшим лейтенантом Саша в 1789 году, за год до Французской революции. Тот год, который был до революции, можно сказать, что для него был не очень хорош, потому что отец умер, и он отдавал матери своей часть своего жалования. Жил чрезвычайно бедно, питался, как вспоминают очевидцы, один раз в день, однако не старался не показывать своего удручающего материального положения. В том же году Наполеон предпринял попытку записаться на хорошо оплачиваемую офицерскую службу в Россию, Саш. Ну, началась, уже было понятно, что тут революция и прочее, но его в России отказали. Почему? Потому что он поставил условие, чтобы ему в русской армии дали на одно звание больше, то есть не лейтенант, а капитан. Ну, кто такой лейтенант Бонапарт, никто не знал в принципе, да и желающих было много, поэтому русские, которые пришли искать для будущей турецкой войны в Европе дворян, ему отказали. А представляете, как бы интересно пошла бы история, если бы Бонапарт был русским офицером, а не французским. Но что делать? Итак, дорогие друзья, 1789 год, 14 июля, революция. Как сказал потом Наполеон сам, революция – это 10 тысяч вакансий. А вот также он заявил, революция – это убеждение, подкрепленное штыками. То есть можем сделать вывод, что здесь шикарный социальный лифт для корсиканца и в то же время для военного. Да? Он посчитал, кто сильнее, революционеры или роялисты, и пошел за победителем, за революционерами. Он, Саша, расстрелял восставших роялистов и стал известен среди революционеров. Ну, это вы сами прочитаете, посмотрите. На улице Ривали расстрел там этот был. Его направили в Тулон. Помните, еще раз, Андрей Болконский мечтал повторить операцию в Тулоне. Тулон – это военно-морская база французского флота, которую захватили англичане. И эта ситуация была критической для французской революции, и туда Максимилиан Робеспьер отправил своего брата, чтобы он руководил и освободил эту военно-морскую базу и этот порт, и там был как раз молодой Бонапарт. Бонапарт понял, а потом сказал всем остальным, что надо захватить определенный форт. Если вы были когда-нибудь в Тулоне, давайте так, фильм «Наполеон Бонапарт», который вышел недавно, французский, да, это, конечно, про Тулон, но это такая, не буду говорить что, антиисторическая вещь. Они снимали непонятно где, ну, какие-то нищие, да, ну, хотя бы компьютерно сделали. Непонятно, почему он захватил именно этот форт, а какой-то другой, да. То есть залив в виде мешочка, и вот узкое горлышко между двумя полуостровами, да, как раз вот на них и стояли эти два форта. То есть, захватив их, отрезался бы тогда английский флот в Тулонской бухте. И Наполеон это придумал. И после этого он стал генералом, проснулся генералом. Это тоже верно. То есть, ему сразу дали генерала. То есть Наполеон Бонапарт прошел путь от лейтенанта до генерала всего за 2 года, что стало, возможно, отчасти из-за революции, которая произошла во Франции. Но в дальнейшем его действия в первую итальянскую кампанию заставили восхищаться им всю Францию. Его направили руководителем итальянской армии, которая должна была освободить или захватить Италию. Он пришел к ним и увидели, что армии как такого не существовало, он ее быстро собрал. Просто, дорогие друзья, я сейчас процитирую Наполеона, чтобы было понять ту ситуацию, которая там была. «Солдаты», – кричал Наполеон, громко говорил своим солдатам, – «вы раздеты, разуты, голодны. Я поведу вас в Италию, где много богатых городов, они ваши». Ну, пошли. За 50 дней он разбил австрийцев 6 раз. Да, а кроме того, что он стал героем и так далее, миф появился. Ну, например, он забрал 100 картин папского музея. Вот, разграбил музеи и библиотеки. Джоконда, дорогие друзья, стала французской снова благодаря Наполеону. Да. Ну, вот миф о Наполеоне. Если будете в Эрмитаже, там есть картина художника Гро, Бонапарт на Аркольском мосту. С флагом бегущий, да, красавец такой, молодой, с длинными волосами. Все это здорово. Действительно, он был очень храбрый на Аркольском мосту. Но когда он взял знамя, а знамя было тяжелое, да, она его пересилила, он упал с ним в болото. Но об этом его вытащил брат. И Арколь взята не была. Да, но миф появился. О чем разговор, да? Вот просто в этой войне показательный, Саша, наверное, вот такой эпизод. Наполеон со штабом и охраной из 200 солдат был перехвачен австрийским батальоном. Но это, дорогие друзья, 2000 человек, то есть 1 к 10. Австрийцы обрадовались такой удаче, направили в стан врага парламентера с требованием сдаться в плен. Наполеон приказал всем надеть мундиры, встать на коней и окружить гонца.
Почему?
Когда бедному австрийцу сняли повязку с глаз, он увидел вокруг себя генералов в полном военном обмундировании. И как бы из этих лошадей не было видно, что там никого нет. Да. И услышал грозный голос Наполеона. «Вы окружены, австрийцы, сдавайтесь, и тогда вам будет дарована пощада. А в противном случае вы все будете взяты в плен». Парламентер с ужасом понесся обратно и убедил сдаться командира батальона. Вот Наполеон, вот такой. Или, например, он один раз, Саша, обнаружил, что солдат, стоящий в карауле, уснул. Вместо того, чтобы разбудить нарушителя и дать ему взбучку, он молча подменил его, дав возможность служивому выспаться. Ну, представляете, что бы это сделал бы Петр I, если увидел? Да, ну ладно. Ну, наверное, плетьми бы выпал, в лучшем случае, шпицрутеры. Впрочем, есть версия, что подобные поступки Бонапарт совершал не по причине гуманности, а для выработки репутации милостивого правителя. Ну, наверное, это тоже верно. Ну, действительно, если мы посмотрим французскую историографию о Наполеоне, там, наверное, все французские историки до сих пор воспринимают его благодетелем, в том числе и по этим причинам. Наполеон – один из великих стратегов истории, показав всему миру максимальное проявление такого способа боевых действий, который сейчас известен как «тотальная война». В отличие от устаревшей тактики предыдущего 17 века, когда армии сталкивались друг с другом с четко выверенных боевых порядков, а потом подбивали баланс побед и поражений за дипломатическими столами, корсиканец Наполеон не довольствовался ни символической победой над противником, ни достижением территориальных преимуществ. Он не ставил себе цель разгромить часть войска противника и получить кусок территории. Он, Саша, уничтожал всю армию противника, а потом уже ставил на колени все государство. Угу. О, как шагает этот юный Бонапарт! Он герой, он чудо-богатырь, он колдун, он побеждает и природу, и людей. Он обошел Альпы, как будто их и не было вовсе. Он спрятал в кармане грозные их вершины, а войско свое затаил в правом рукаве своего мундира. Казалось, что неприятель тогда только замечает его солдат, когда он их устремляет, словно Юпитер, свою молнию, сея всюду страх и поражая рассеянные толпы австрийцев и итальянцев. О, как он шагает! Это сказал Суворов. И добавил, в действиях свободен, как воздух, которым дышат. Он движет полки свои, бьет и побеждает по воле своей. Ну, история не терпит слагать наклонение, но, думаю, интересно было бы, если бы Суворов с Бонапартом столкнулись бы день в лоб.
Каким был Наполеон как полководец?
Ну, Конечно, у него замечательный стратегический инстинкт. Интеллектуальный вкус к науке войны, особенно к силе правильного развертывания артиллерии. Несравненная способность вдохновить свои войска, как пишет один из исследователей, и помимо огромной удачи, способность понимать ситуацию на поле боя, сочетая эти понятия с почти неистовыми действиями по перелому этой ситуации в свою пользу. Ну, давайте так, несмотря на все достоинства и прочее, Наполеон не был единственным новатором в то время военной тактики и стратегии. Тактика, как те люди, кто занимался военной тактикой, была заимствована у военных теоретиков эпохи Просвещения, таких как Дигобер и артиллерист Грибоваль. Да. У Суворова много взял атака колонной. То есть еще, наверное, что надо сказать, что именно при нем появляются не просто какие-то маленькие профессиональные армии разных стран, которые воюют. Он, Наполеон, призвал в армию практически всех французов определенного возраста. То есть это уже тотальная война, как я уже говорил, всех французов против всех, да, для защиты нации. Но, с другой стороны, Саша, вооруженная нация, которую Наполеон так хорошо будет направлять против своих врагов, потом смела его. Угу. И Наполеон, в конце концов, потерпел поражение от другой всенародной армии в лице прусских ополченцев генерала Блюхера при Ватерлоо или, я не знаю, партизан испанских или наших партизан и русских ополчений. Люди будут сражаться благодаря ему, или, скажем так, он завел всех в том направлении, будет во имя национальной идеологии. Угу. И различие между гражданскими лицами и военными будет размыто. Да, дорогие друзья, Отечественная война потому и называется Отечественной, потому что потом офицеры, солдаты отдельно, а страна отдельно. Но, с другой стороны, я согласен с Эльдаром Рязановым или Кузьмой Прутковым, который сказал, жизнь в городе начинается только после того, как туда придет гусарский полк. Вот, да, то есть какие-то взаимоотношения там были определенные. Но поднять Россию на новую Отечественную войну после 12 года ни Николаю I не удалось во время Крымской войны, ни Николаю II во время Первой мировой войны, хотя у нас она называлась Вторая Отечественная. Но называть можно что угодно, дорогие друзья, здесь не было этого духа. То есть Наполеон за что боролся, на то и напоролся, дорогие друзья. Да, он был разбит теми же способами, которые он кого-то побеждал. Ну, а про тактику, если говорить, гениальность Наполеона как полководца заключается не в изобретениях новых стратегий и тактик, а в его способности, как бы это сказать, обеспечить армию необходимым вооружением, заниматься ее подготовкой для повышения эффективности, своевременно принимать решения, правильно оценивать ситуацию на поле боя и в критические моменты, или в течение более длительных промежутков времени. Наполеон любил использовать стратегию окружения вооруженных сил. Она использовалась, когда армия Наполеона численно превосходила вражеские силы. Ну, это такой чингисхановский вариант, монгольский. Вот, французская армия обладала способностью быстро маневрировать, чтобы эти маневры соответствовали, ну, как бы, географическим особенностям региона. Потому что, согласимся, Саша, в болотах надо по одному маневрировать, в горах по другому, в степи по третьему. Ну, Наполеон был талантливый, который придумал для разной географии, да, по-разному стремился и побеждал. Наполеон использовал маневр центрального положения. Это, Саша, он стремился разделять вражеские силы, чтобы можно было бить по частям. Да, или делал такие маневры, заставлял не дать врагам соединиться в большие армии, бил их по частям. Его стратегия может показаться простой, но ее довольно сложно реализовать, если ты не умеешь, если у тебя нет контакта с армией, не вышкаленные офицеры, не понимающие солдаты. Как сказал Наполеон, Саша, каждый солдат знает свой маневр. А вот в критические дни Термидора он отличился в разгоне роялистского мятежа 5 октября 1995 года. Он на улицах столицы применил артиллерийскую картечь. Ну, представим, дорогие друзья, вот эта улица Ривали, с одной стороны идет разные министерства, подряд идут длительные, а с другой стороны также длинный идет Лувр. Да, и Наполеон просто поставил пушки и стрелял картечью по восставшим. Еще раз, они французы, они парижане, это прямо в Париже, но он не боялся применять. Угу. Но за это получил чин зеленого генерала и был назначен командующим войсками тыла. как потом он сказал, пушка убила феодализм. Кстати, можно согласиться, да, то, что артиллерист Наполеон шикарно применял артиллерию на поле боя, конечно же, это правда.
Сергей, а можно ли с кем-то из каких-то известных русских полководцев сравнить Наполеона?
Давайте так, если как артиллериста, но он не полководец, он, наверное, скажем так, в первую очередь чиновник военный, это с Аракчеевым. Именно Аракчеев, именно артиллерийская реформа, он же тоже артиллерист, притом тоже родился в 69-м году, как Наполеон, то есть такая вот была немножко интересная вещь. Но если Наполеон стал руководителем, то Аракчеев отказался от чина генерала-фельдмаршала. Но, с другой стороны, дорогие друзья, при революции титула маршала не было. То есть Наполеон Бонапарт стал дивизионным генералом, это была высшая вещь, а титул маршала он ввёл, когда уже стал руководителем. Да. Ну, так или иначе, да, наверное, только Аракчеев. У нас была передача об этом, я думаю, что кому интересно, тут прочтет.
Сергей, расскажи про египетский поход.
Да, ну, попытка прервать английские коммуникации в Индию. Вот цель какая была этого похода, с одной стороны. С другой стороны, это была борьба за власть среди военных. К тому времени, к 98-му году, в французской армии было два лучших республиканских генерала. Наполеон Бонапарт, о котором мы знаем, и второй – генерал Моро. Вот Моро Саша Суворов бил во время швейцарского похода или где-то при Нове там, вот в Италии, но говорил, это лучший французский военачальник, который когда-либо с кем-то воевал, да? И вот был Моро и Наполеон. И они интриговали друг против друга, потому что два медведя в одной берлоге усидеть не могут. Может быть, только один военачальник лучший, понимаете, Саша? И Моро через своих аффилированных депутатов конвента потребовал отправить Наполеона захватывать Египет, чтобы он оттуда не вернулся. Но он вернулся. Но об этом еще поговорим. И вот он едет в Индию с такими словами: «Я видел себя на пути в Азию, на спине слона, с тюрбаном на голове и с новыми моими сочинениями, и с Кораном в руках. Это было лучшее время в моей жизни, потому что самое идеальное. Я был подобен Александру Македонскому». Да. Ну вот еще Лоренс Аравийский такой герой, да, вот который одет не так, как европейцы, но тоже вот которому подчиняются все, у которого авторитет, можно, наверное, его сравнить. Ну да, конечно, Саша, можно сказать, что к победе в Египте, к азиатскому походу или африканскому подталкивало собственное эго, однако воплотить это желание было невозможно. Сам он прекрасно знал историю и знал очень хорошо, понимал, что какой конец ждет любую империю, но и никто Азию как таковую и не захватил. Ну да, он кроме Египта еще захватил Синайский полуостров, нынешний Израиль, там дошел до Дамаска, но дальше сил уже не было, ну и чума, и все новые и новые враги, убыль, ну и политика разная в Европе. Но он, Саша, вот что, чем отличает Наполеон других, он во время подготовки к египетскому походу, он очень серьезно готовился, анализировал. Например, именно Наполеон, Саша, придумал темные солнцезащитные очки. То есть он одел свою армию в черные эти самые очки, которые носят сейчас на юге все.
Сергей, а правда ли, что Наполеон приказал стрелять по большому сфинксу и отбил ему нос?
Ну, действительно, в Гизе около пирамид у сфинкса носа нет.
Да.
Но если вы, дорогие друзья, посмотрите монетки египетские, да, и там, где есть сфинкс, там он с носом. Ну, это ладно. Дорогие друзья, скажем так, это такой миф, о котором говорили до этого достаточно много. Но исследователи изучили картины 18 века, которые путешественники и какие-то военные другие из Европы рисовали. Да, и там тоже носа уже не было. То есть, ну, Наполеон не был белым и пушистым, но у сфинкса нос не отбивал. Это чудовище лишилось носа гораздо раньше. Ну, причиной всего, наверное, стал ветер и резкие колебания температуры воздуха. С другой стороны, мусульмане, ну, пытались уничтожать лица. Ну, некоторые направления в исламе считают, что лица нельзя изображать ни людей, никого. Ну, Так или иначе, но действительно колебания температуры воздуха в Египте, конечно, очень большие, особенно зимой. Да. Ну и с другой стороны, не мог дать такого распоряжения, поскольку ценил наследие Древнего Египта. Это все здорово, дорогие друзья, но с другой стороны, он же спокойно приказал взорвать храм Василия Блаженного, колокольни Иван Великий и Кремль. Да? Но благодаря, видимо, Богу, когда уже были Бетфордов шнур уже был подожжен, начался такой ливень, что он просто потушил этот самый Бетфордов шнур. Ну, еще раз, Россия, извините, это другая цивилизация. Здесь можно быть другим, не европейцем. Ну вот. Ну и хочу сказать про Древний Египет. Он же взял с собой еще громадное количество разных ученых. И знаменитый его лозунг, ведь, Саша, французы воевали каре. Каре – это когда квадратики такие, а в середине пустота, да. Для чего это сделано? Чтобы объем каре был больше, да. И вот он приказал каре, и перед тем увидел, когда египтяне, арабы или мамлюки, неважно кто, идут в атаку на его каре, он приказал ученых и ослов в середину, остальным к бою. Вот. В 1798 году Наполеон бросил свою армию в Египте и спешно вернулся во Франции. Почему? Ну, бесполезно. Было там воевать, герцог Горацио Нельсон потопил французские корабли, как мы знаем, да, битвы при Абу-Кире и Трафальгаре. Вот, и поэтому Наполеон, было ясно, что больше никто, никакие армии не помогут Наполеону на юге Средиземноморья. С другой стороны, ему дали сигнал, что во Франции его ждут как будущего руководителя. То есть уже его брат Люсьен, о котором я говорил, начал в конвенте проводить определенный, скажем так, заговор для того, чтобы посадить именно Наполеона Бонапарта в кресло руководителя Французской Республики. Так или иначе, он бросил все войска и вернулся во Францию. А что было после, мы поговорим в следующий раз.
Я очень рада, что мы продолжим в следующий раз эту интересную тему. Ну, а у нас викторина, в которой мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Нам нужно вспомнить вопрос прошлогодний.
Итак, вопрос был такой. Какая пьеса начинается с фразы? Трудно понять, почему люди радуются приходу Нового года, вместо того, чтобы плакать. Если вдуматься, новогодний праздник – печальное событие в нашей скоротечной жизни. Ведь все мы еще на один шаг приближаемся к роковой черте. В честь сомнительного праздника происходит массовое уничтожение зеленого друга и массовое употребление зеленого змея. Так начинается пьеса «Ирония судьбы» или «С легким паром». Ну, скажем так, в такой вот шуточном виде у Рязанова много разных произведений. Саша, есть ли у нас победитель?
Да, есть. Первый правильный ответ прислал Александр Лыткин.
Поздравляем Александра с хорошей книгой.
Теперь новый вопрос.
Итак, в 1806 году итальянский кардинал Капрара отыскал сведения о жившем в давние времена христианском мученике и вскоре добился его канонизации. Скажите, а как звали нового святого?
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru. Либо через наше сообщество ВКонтакте можете найти Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову, и в личном сообщении отправить ваш вариант ответа.
Ждем ваши ответы, дорогие друзья.
Ну а на сегодня все. Это была программа «Виват История». Спасибо за внимание. До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя. С Новым годом!